Глава третья. Финансовый капитал и финансовая олигархия. «Все возрастающая часть промышленного капитала, — пишет Гильфердинг, — не принадлежит тем промышленникам, которые его применяют. Распоряжение над капиталом они получают лишь при посредстве банка, который представляет по отношению к ним собственников этого капитала. С другой стороны, и банку все возрастающую часть своих капиталов приходится закреплять в промышленности. Благодаря этому он в постоянно возрастающей мере становится промышленным капиталистом. Такой банковый капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который таким способом в действительности превращен в промышленный капитал, я называю финансовым капиталом. Финансовый капитал – капитал, находящийся в распоряжении банков и применяемый промышленниками. Гильфердинг. Финансовый капитал. Москва, 1912 год. Это определение неполно, поскольку в нем нет указания на один из самых важных моментов, именно на рост концентрации производства и капитала в такой сильной степени, когда концентрация приводит и привела к монополии. Но во всем изложении Гильфердинга вообще, в частности в обеих главах, предшествующих той, из которой взято это определение, подчеркивается роль капиталистических монополий. Страница 344. Концентрация производства, монополии, вырастающие из нее, слияние или сращивание банков с промышленностью – вот история возникновения финансового капитала и содержания этого понятия. Нам следует перейти теперь к описанию того, как хозяйничание капиталистических монополий становится неизбежно в общей обстановке товарного производства и частной собственности господством финансовой олигархии. Заметим, что представители буржуазной немецкой, да и ни одной немецкой науки, как Риссер, Шульце, Гевернец, Лифман и прочие, являются сплошь апологетами империализма и финансового капитала. Они не вскрывают, а затушевывают и прикрашивают механику образования олигархии, ее приемы, размер ее доходов безгрешных и грешных, ее связи с парламентами и прочее и так далее. Они отделываются от проклятых вопросов важными темными фразами, призывами к чувству ответственности директоров банков, восхвалением чувства долга прусских чиновников, серьезным разбором мелочей совершенно несерьезных законопроектов о надзоре, регламентации, теоретической игрой в бирюльки, вроде, например, следующего научного определения, до которого дописался профессор Лифман. Торговля есть промысловая деятельность, направленное к собиранию благ, хранению их и предоставлению их в распоряжение. Курсив и жирный шрифт в сочинении профессора. Лифман, названное сочинение. Выходит, что торговля была у первобытного человека, который еще не знал обмена, будет и в социалистическом обществе. Но чудовищные факты, касающиеся чудовищного господства финансовой олигархии, настолько бьют в глаза, что во всех капиталистических странах, и в Америке, и во Франции, и в Германии, возникла литература, стоящая на буржуазной точке зрения и дающая все же приблизительно правдивую картину и мещанскую, конечно, критику финансовой олигархии. Страница 345. Во главу угла следует поставить ту систему участий, о которой несколько слов сказано уже было выше. Вот как описывает суть дела, едва ли не раньше других обративший на нее внимание, немецкий экономист Гейман. Руководитель контролирует основное общество. Общество-мать, буквально. Оно, в свою очередь, господствует над зависимыми от него обществами. Обществами-дочерьми. Эти последние над обществами-внуками и так далее. Таким образом, можно, владея не слишком большим капиталом, господствовать над гигантскими областями производства. В самом деле, если обладание 50% капитала всегда бывает достаточно для контроля над акционерным обществом, то руководителю надо обладать лишь 1 000 000, чтобы иметь возможность контролировать 8 000 000 капитала у обществ-внуков. А если этот переплет идет дальше, то с 1 000 000 можно контролировать 16 000 000, 32 000 000 и так далее. Гейман. Смешанные предприятия в немецкой крупной железоделательной промышленности. Штутгарт, 1904 год. На самом деле опыт показывает, что достаточно владеть 40% акций, чтобы распоряжаться делами акционерного общества, Лифман, названное сочинение, ибо известная часть раздробленных мелких акционеров не имеет на практике никакой возможности принимать участие в общих собраниях и так далее. Демократизация владения акциями, от которой буржуазные софисты и оппортунистические тоже социал-демократы ожидают или уверяют, что ожидают демократизации капитала, усиление роли и значения мелкого производства и тому подобного, на деле есть один из способов усиления мощи финансовой олигархии. Поэтому, между прочим, в более передовых или более старых и опытных капиталистических странах законодательство разрешает более мелкие акции. Ленинская критика буржуазно-реформистских теорий о демократизации капитала, сочинявшихся в целях прикрашивания империализма и затушевывания господства монополий, всецело подтверждается современной действительностью. Распространение мелких акций используется магнатами капитала для усиления эксплуатации и обмана народа, для обогащения магнатов капитала. Вопреки заявлениям буржуазной пропаганды о массовом распространении в современных империалистических странах мелких народных акций, в действительности лишь немногие квалифицированные рабочие, представители так называемой рабочей аристократии, могут приобретать акции. Например, в США в 1958 году около 500 000 рабочих семей имело акции, стоимость которых составляет всего лишь 0,2% общей стоимости всех имеющихся в стране акций. В то же время одно семейство Дюпонов имеет в 10 раз больше акций, чем все американские рабочие вместе взятые. Таким образом, реальная действительность опрокидывает апологетические теории о превращении рабочих в собственников, совладельцев предприятий, об уравнении доходов капиталистов и рабочих. Современный капитализм характеризуется углублением пропасти между трудом и капиталом, народом и монополиями. В Германии закон не разрешает акции менее чем на сумму в 1000 марок. И немецкие финансовые магнаты с завистью смотрят на Англию, где закон разрешает акции в 1 фунт стерлингов, равный 20 маркам, около 10 рублей. Страница 46. Сименс, один из крупнейших промышленников и финансовых королей Германии, заявил в Рейхстаге 7 июня 1900 года, что акция в 1 фунт стерлингов есть основа британского империализма. Шульц и Геверниц. Основы социальной экономики. Сименс, Георг, 1839-1901 годы. Один из крупнейших промышленников и финансовых королей Германии. В 1870 году основал немецкий банк и был его директором. Был членом прусской палаты депутатов и депутатом Рейхстага. У этого купца заметно более глубокое, более марксистское понимание того, что такое империализм, чем у некоего неприличного писателя, который считается основателем русского марксизма и который полагает, что империализм есть дурное свойство одного из народов. Ленин имеет в виду Плеханова. Высказывание Плеханова по вопросу об империализме содержится в сборнике его статей о войне, изданном в Петрограде в годы войны. Но система участий не только служит гигантскому увеличению власти монополистов. Она, кроме того, позволяет безнаказанно обделывать какие угодно темные и грязные дела и обирать публику. Ибо руководители общества матери формально по закону не отвечают за общество дочь, которое считается самостоятельным и через которое можно все провести. Вот пример, заимствуемый нами из майской книжки немецкого журнала «Банк» за 1914 год. Акционерное общество пружинной стали в Касселе несколько лет тому назад считалось одним из самых доходных предприятий Германии. Плохое управление довело дело до того, что дивиденды упали с 15% до 0%. Как оказалось, правление, без ведома акционеров, дало в суду одному из своих обществ дочерей, Хассе, номинальный капитал которого составлял всего несколько сот тысяч марок, 6 миллионов марок. Об этой суде, которая почти втрое превышает акционерный капитал общества матери, в балансах последнего ничего не значилось. Юридически такое умолчание было вполне законно и могло длиться целых 2 года, ибо ни единый параграф торгового законодательства этим не нарушался. Председатель наблюдательного совета, который в качестве ответственного лица подписывал лживые балансы, был и остается председателем Кассельской торговой палаты. Акционеры узнали об этой суде обществу Хассе лишь долго спустя после того, как она оказалась ошибкой. Это слово автору следовало бы поставить в кавычки. И когда акции пружинной стали, в силу того, что их стали сбывать с рук посвященные, пали в цене приблизительно на 100%. Страница 347. Этот типичный пример эквилибристики с балансами, самый обычный в акционерных обществах, объясняет нам, почему правление акционерных обществ с гораздо более легким сердцем берутся за рискованные дела, чем частные предприниматели. Новейшая техника составления балансов не только дает им возможность скрывать рискованные дела от среднего акционера, но и позволяет главным заинтересованным лицам сваливать с себя ответственность посредством своевременной продажи акций в случае неудачи эксперимента, тогда как частный предприниматель отвечает своей шкурой за все, что он делает. Балансы многих акционерных обществ похожи на те известные из эпохи средних веков палимпсесты, на которых надо было сначала стереть написанное, чтобы открыть стоящие под ним знаки, дающие действительное содержание рукописи. Палимпсесты, пергамент, на котором основная рукопись затерта, и по затертому написано другое. Самое простое, и поэтому всего чаще употребляемое средство делать балансы непроницаемыми, состоит в том, чтобы разделить единое предприятие на несколько частей посредством учреждения обществ дочерей или посредством присоединения таковых. Выгоды этой системы с точки зрения различных целей, законных и незаконных, до того очевидны, что в настоящее время прямо-таки исключением являются крупные общества, которые бы не приняли этой системы. Эшвеге – дочерние общества. Ди Банк, 1914 год. Как пример крупнейшего и монополистического общества, самым широким образом прибегающего к этой системе, автор называет знаменитое всеобщее общество электричества, АЭГ. О нем у нас будет еще речь ниже. В 1912 году считали, что это общество участвует в 175-200 обществах, господствуя, разумеется, над ними, и охватывая в целом капитал около 1,5 миллиардов марок. Курт Гейник. «Путь электрического треста». «Новое время», 1912 год. Страница 348. Всякие правила контроля, публикации балансов, выработки определенной схемы для них, учреждения надзора и тому подобное, чем занимают внимание публики благонамеренные, то есть имеющие благое намерение защищать и прикрашивать капитализм, профессора и чиновники, не могут тут иметь никакого значения, ибо частная собственность священна, и никому нельзя запретить покупать, продавать, обменивать акции, закладывать их и так далее. О том, каких размеров система участия достигла в русских крупных банках, можно судить по данным, сообщаемым Агадом, который 15 лет служил чиновником Русско-Китайского банка и в мае 1914 года опубликовал сочинение под не совсем точным заглавием «Крупные банки и всемирный рынок». Агат. «Крупные банки и всемирный рынок. Экономическое и политическое значение крупных банков на всемирном рынке с точки зрения их влияния на народное хозяйство России и германо-русские отношения. Берлин, 1914 год». Агат. Немецкий мелкобуржуазный экономист в течение 15 лет служил в Русско-Китайском банке. Автор делит крупные русские банки на две основные группы. А. Работающие при системе участий. И Б. Независимые. Произвольно понимая, однако, под независимостью независимость от заграничных банков. Первую группу автор делит на три подгруппы. Первая – немецкое участие, вторая – английское и третья – французское, имея в виду участие и господство крупнейших заграничных банков соответствующей национальности. Капиталы банков автор делит на продуктивно помещаемые в торговлю и промышленность и спекулятивно помещаемые в биржевые и финансовые операции, полагая со свойственной ему мелкобуржуазно-реформистской точки зрения, будто можно при сохранении капитализма отделить первый вид помещения от второго и устранить второй вид. Страница 349. Данные автора следующие. Актив банков по отчетам за октябрь-ноябрь 1913 года в миллионах рублей. Группы русских банков. А. Первое. Четыре банка. Сибирский торговый, русский, международный и учетный. Капиталы, помещаемые продуктивно, 413,7 миллиона рублей. Спекулятивно, 859,1. Всего 1272,8. А второе. Два банка. Торгово-промышленный и русско-английский. Продуктивно 239,3. Спекулятивно 169,1. Всего 408,4. А третье. Пять банков. Русско-азиатский, Санкт-Петербургский частный, Азовско-Донской, Унион-Московский, Русско-Французский торговый, продуктивно 711,8, спекулятивно 661,2, всего 1373,0. 11 банков, итого группа А, капиталы, помещаемые продуктивно, 1,364,8 миллиона, спекулятивно 1,689,4 миллиона, всего 3,054,2 миллиона. Группа Б. 8 банков. Московский и Купеческий, Волжско-Камский, Юнкер и компания, Санкт-Петербургский торговый, бывший Вавельберг, Московский, бывший Рябушинского, Московский учетный, Московский торговый и Московский частный. Капиталы, помещаемые продуктивно, 504,2 миллиона рублей, спекулятивно 391,1, всего 895,3. 19 банков всего. Капиталы, помещаемые продуктивно, 1,869 миллионов, спекулятивно 2,085 миллиона, всего 3,949,5 миллиона. По этим данным, из почти 4 миллиардов рублей, составляющих работающий капитал крупных банков, свыше 3/4, более 3 миллиардов, приходится на долю банков, которые представляют из себя в сущности общество дочери заграничных банков, в первую голову парижских. Знаменитое банковое трио «Парижский союз», «Парижский и Нидерландский», «Генеральное общество», и «Берлинских», особенно «Немецкий» и «Учетное общество». Два крупнейших русских банка – «Русский», «Русский банк для внешней торговли», и «Международный», «Санкт-Петербургский международный торговый банк», повысили свои капиталы с 1906 по 1912 год с 44 до 98 миллионов рублей, а резервы с 15 до 39 миллионов, работая на три четверти немецкими капиталами. Первый банк принадлежит концерну Берлинского немецкого банка, второй — Берлинского учетного общества.